Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы смотрите программу «Дистанция», которая выходит каждую среду и посвящена, как вы знаете, журналистским расследованиям недели. Меня зовут Ксения Туркова. Присоединяйтесь к эфиру, задавайте вопросы и пишите комментарии. Я напомню, что каждую среду мы рассказываем вам о журналистских расследованиях, исследованиях недели и рассматриваем все происходящее с разной географической, исторической дистанции, но всегда в контексте актуальных событий. Сегодня в нашем выпуске две темы. Обе они связаны с пропагандой и войной. Первое – это исследование важных историй о том, как российские регионы буквально каждую копейку, ну, почти отдают на то, чтобы заманить людей на войну. И второе – это исследование реальной газеты о роли казаков в разжигании войны и продвижении нарративов Кремля. Но сначала, как всегда, обзор расследования недели от моей коллеги Лоры Зайцевой.
Трамп обсудил с Путиным войну в Украине и как 50 тысяч солдат России и КНДР готовятся к наступлению под Курском. Дайджест расследований за неделю. Вашингтон-Пост. Трамп обсудил с Путиным войну в Украине. Избранный президент США Дональд Трамп 7 ноября поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним войну в Украине, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на свои источники. Как говорится в материале, Трамп посоветовал Путину не идти на эскалацию в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе. Напомним, что во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что найдет решение для прекращения войны в течение дня, но не объяснил, как именно он это сделает. Трамп также разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским 6 ноября. Во время разговора присутствовал основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, утверждают источники Axios и BBC. В Кремле отрицают, что Владимир Путин и Дональд Трамп проводили телефонный разговор после победы Трампа на выборах. В команде Трампа не комментируют материал Вашингтон-Пост. Нью-Йорк Таймс. 50 тысяч солдат России и КНДР готовятся к наступлению под Курском. Российские военные сформировали группировку численностью около 50 тысяч солдат, включая военных из Северной Кореи, для возможного наступления в Курской области с целью вернуть территории, занятые украинскими войсками. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на источники в США и Украине. Согласно новым американским оценкам, Россия сосредоточила силы так, чтобы не ослаблять позиции на востоке Украины, которая остается для Москвы ключевым направлением. Кроме того, российское военное командование планирует оказывать давление сразу по нескольким направлениям, отмечается в публикации. На данный момент военные из КНДР участвуют в совместных учениях с российскими войсками к западу от Курска. По данным США, Пхеньян отправил в Россию около 10 тысяч солдат. Напомним, что 9 ноября Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР, заключенного в июне во время его визита в Пхеньянь. В документе говорится, что в случае нападения на одну из сторон, другая окажет ей военную и иную помощь. На момент записи видео Москва и Пхеньян не комментировали возможность участия северокорейских военных в боевых действиях против Украины. На этом все. Берегите себя.
Это был обзор расследования недели от моей коллеги Лоры Зайцевой. Вы смотрите программу «Дистанция». Итак, война и деньги. Но это известный факт, что именно деньги, а не какие-то патриотические чувства и желание спасти родину от солдат НАТО, в России становятся основной мотивирующей силой, основной движущей силой для тех, кто отправляется на войну. Однако к концу третьего года так называемой специальной военной операции даже этот мотиватор уже не такой сильный. Российские регионы продолжают повышать бонус за заключение контракта, чтобы привлечь людей на войну. Причем выплачивают им те деньги, которые раньше предназначались другим категориям, например, детям-сиротам, многодетным семьям, ветеранам, людям с инвалидностью и другим уязвимым слоям населения. Важные истории изучили, как перестроился под войну социальный бюджет российских регионов. С нами на связи автор этого исследования Соня Савина. Соня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сколько вообще социальных выплат уходит участникам войны, и как вам это удалось подсчитать?
Мы посмотрели на данные об исполнении региональных бюджетов, то есть речь здесь идет именно о таких так называемых губернаторских выплатах, которые даются новым контрактникам помимо федеральных денег. Вот. И посмотрели разбивку именно бюджета на социальные выплаты населению и подсчитали, какую долю составляют выплаты контрактникам. Вот, такие данные удалось получить чуть больше, чем по половине регионов, 48 регионов, и в сумме они потратили вот на эти выплаты новым контрактникам и также членам семей погибших, либо же участникам войны за ранения, в 2024 году 95 миллиардов рублей. Вот. Для сравнения, это примерно столько, сколько 90 миллиардов рублей Россия заложила в федеральном бюджете на ближайшие 3 года на выплаты контрактникам. То есть здесь мы видим, что регионам это обходится еще дороже, чем федеральному бюджету.
О каких именно выплатах идет речь? Там же, наверное, есть разные категории.
Ну, прежде всего, это выплаты за заключение контракта, которые сами губернаторы, сами регионы устанавливают. В каждом регионе разные. И вот сейчас их активно повышают. Если раньше речь шла там, о сотнях тысяч, то сейчас уже счет идет на миллионы. Например, вот в Белгородской области 3 миллиона рублей получает контрактник единовременно при заключении контракта. Вот. Также туда попадают выплаты мобилизованным, которые еще продолжают некоторые регионы выплачивать. И есть выплаты мобилизованным и срочникам за заключение контракта. То есть, как мы знаем, их тоже активно, ну, активно за счет вот тех, кто проходит срочную службу, пытаются тоже набрать контрактников, уговаривая их, иногда угрожая. Вот. И для них существуют тоже отдельные выплаты, они вот входят в наши подсчеты. И, конечно, это выплаты за ранения и гибель на войне, которые тоже некоторые регионы устанавливают сами, помимо федеральных
денег. Так называемые гробовые, если речь идет о гибели.
Да. Да.
Во всех регионах примерно одинаковая картина или есть, что называется, передовики вот по этим показателям?
Ну, во всех регионах разная картина, то есть в среднем, если мы считаем среднее по всем регионам, то вот только выплаты за заключение контракта – это 13% от социальных выплат всего региона, вместе с гробовыми – это 23%. При этом есть регионы, в которых каждый второй социальный рубль уходит участникам войны или где-то даже больше половины бюджета. Вот могу привести один пример. Это Ставропольский край, такой регион-лидер. Там 83% всех денег, которые заложили в бюджете и выплатили на разным социально уязвимым категориям населения, 83% из них ушло только воюющим в Украине людям и также семьям погибших. Вот. Это, то есть мы видим, что всего 17% остается на всех остальных, а все остальные, это вот кем занимается тоже Министерство социального развития региона, это дети-сироты, люди с инвалидностью, разные там есть выплаты врачам и учителям, и там многодетным семьям и так далее.
То есть получается действительно, что эти деньги, ну, как бы забирают вот у этих категорий, у других категорий?
Ну, вот прям так однозначно сказать нельзя, потому что в целом вот сам бюджет всего Министерства социального развития, он тоже подрос. То есть когда регион вводит какую-то новую выплату, он должен предоставить вот этому Министерству социальной защиты эту сумму, и ее берут, ну, то есть ее могут брать откуда угодно. И, например, некоторые регионы берут это из резервного фонда. Вот, но это как бы такая кубышка, в которой хранятся деньги на какие-то экстренные ситуации, но, как мы понимаем, это все равно будет влиять на жителей региона, потому что в случае, если вдруг случится какое-то стихийное бедствие или что-то подобное, то денег уже в этой копилке не будет, так как они все отправлены участникам войны.
Уже почти 3 года идет война, вот на следующей неделе будет 1000 дней войны. За это время можно ли сказать, что вот эти выплаты, они постоянно росли, повышались с тем, чтобы больше людей привлечь на войну?
Да, вот мы последний раз подсчитывали в августе 2024 года, и тогда средняя региональная выплата выросла в 4 раза. Вот с тех пор, конечно, они еще больше подросли, уже есть новые лидеры. И, в общем, да, как я сказала, что если раньше шел счет на тысяч, на сотни тысяч, или в некоторых регионах платили, например, всего 50 тысяч, то сейчас уже вот эти новые контрактники, они в один момент становятся миллионерами. Там кто-то получает 1 миллион, кто-то 3 миллиона. Вот. Но, конечно, это постоянное повышение выплат говорит о том, что в российской армии проблемы с набором на контракт. И вот как говорят наши источники в одном из пунктов отбора на контракт, что идейные люди уже давным-давно закончились, и сейчас все идут действительно только ради денег. И некоторые даже там звонят с фронта, уже отправившись на войну, и спрашивают, можно ли вернуть деньги в обмен на возвращение домой.
Mm-hmm. Вот, то есть... Ну, можно ли сейчас сказать о том, насколько эффективно государство использует вот этот мотиватор, деньги? То есть как показатели выплат коррелируют с количеством контрактников, которых удалось привлечь?
Да, мы тоже проверяли вот летом, в середине этого года, сколько людей подписали контракт. То есть, опять же, мы сделали это по выплатам и... пришли к выводу, что Минобороны завышает данные о количестве набранных в полтора раза. Вот, то есть тогда были некоторые регионы, в которых даже мобилизовали людей больше, чем смогли набрать добровольцев. Вот, после этого, опять же, по данным бюджета, мы увидели, что интерес к контрактной службе вырос, то есть количество выплат федеральных вот этих путинских 400 тысяч за заключение контракта резко выросло во второй половине этого года. То есть действительно это все-таки действенная мера. Набирают людей в основном с проблемами финансовыми, с долгами, и на такие большие деньги люди все-таки идут на контракт. То есть некоторое повышение интереса мы увидели.
Вы эту тему не затрагиваете в вашей публикации, только, ну, совсем чуть-чуть, вот говоря о других категориях, но, тем не менее, может быть, вы ее как-то исследовали в связи с тем, что такое неравномерное распределение бюджета происходит в регионах, и практически все деньги бросают на войну, есть ли какое-то социальное недовольство?
Ну, мне кажется, мы увидим это позже, вот, но в целом какое-то социальное недовольство по поводу выплат, даже, например, в Курской области люди там не получают положенные им деньги за разрушенное жилье во время войны, вот, то есть это постоянно существует, или там какие-то жалобы на отопление, на воду, то есть все вот эти российские проблемы, они никуда не делись во время войны, и, как я могу предположить, все будет только ухудшаться.
Спасибо большое. Я напомню, с нами на связи была журналистка важных историй Соня Савина. Как всегда, мы разместим ссылку на это исследование в описании к этому видео. Еще раз напомню, мы говорили об исследовании важных историй, о том, как регионы заманивают на войну контракторов и на это буквально тратят все, практически все деньги. Но тему денег как основной мотивации жителей российских регионов идти на войну в последнее время часто поднимают независимые медиа. Накануне издание «Люди Байкала» опубликовало большое интервью с российским военным, который рассказывает о том, как попал на фронт и как изменилось его восприятие войны. Интервью так и называется: «Я пошел за деньгами, мне без разницы, что делать». Оно там и заканчивается тем, что журналист у него спрашивает: а вот если бы вам за те же деньги предложили просто огород копать, вы бы копали? Он говорит: да, мне все равно. То есть он абсолютно цинично относится к тому, что делать. И вот в этом интервью военный, имя которого не называется, приводит множество деталей своей службы. В частности, признается честно в мародерстве на украинских территориях, рассказывает о том, как российское командование отправляет людей в так называемые мясные атаки, и о том, что он думает о россиянах с антивоенными взглядами. В новостях российских региональных медиа, связанных с войной, часто фигурируют казаки. Вот лишь несколько заголовков последних лет. Это я уже перехожу перехожу ко второй теме нашего выпуска. Вот несколько заголовков вам прочитаю. Усольские казаки продолжают работу по сбору гуманитарной помощи участникам СВО. Так, как вы помните, в России называют войну. Метко стрелять и спасать раненых учили казаки школьников на слете под Ногинском. Еще один заголовок. Казаки Краснодарского края в октябре доставили в зону СВО почти 200 тонн гуманитарной помощи. То есть казаки постоянно фигурируют, это буквально вот за последние два дня я вам прочитала, они постоянно фигурируют в каких-то новостях, и именно в контексте войны, как такая поддерживающая сила, поддерживающая войну, пропагандирующая войну и нарративы Кремля. Украинская реальная газета, которая пишет о ситуации на оккупированных территориях, написала о том, как Кремль использует казаков как инструмент пропаганды и войны. Причем происходит это уже не только в России и на оккупированных Россией и украинских территориях, но и в Европе. Мы поговорили об этом с автором публикации Яной Осадчей. Яна, вы знаете, многим может показаться, что казаки не могут быть серьезным инструментом влияния пропаганды, поскольку это такие, ну, как многим кажется, какие-то ряженые, вот, не знаю, что-то типа байкеров, может быть. Из вашей публикации становится понятно, что это ложное представление, что все намного серьезнее.
Да, как бы мы делали эту публикацию на основе исследования общественных организаций, да, которые очень много времени посвятили этой теме, и как выяснилось, что на самом деле таки да, то есть вот людей, которые мы считали ряжеными, которые там валили кулеш на Покрову, да, ходили с нагайками, шашками, на самом деле это такая себе организация российская, которая создавалась еще при Ельцине, да, и укрепила свое влияние при Путине. Причем они даже финансируются, эти казаческие организации, с государственного бюджета России на уровне регионов, но как бы все равно из бюджета. И руководят ими, в том числе назначают атаманов, так называемых, руководителей регионов российских. И распространение – это не только, да, мы знаем, традиционные казаческие места, Кубань, да, это гораздо большая география, то есть они есть даже на Дальнем Востоке, как неудивительно, и оккупированные территории тоже очень-очень активная, как бы так сказать, сфера влияния этих организаций, особенно Луганщина, где были, вот, как известно, станица Луганская по истории, мы слышали, что это были там казацкие земли, да, и там эти осередки, как правильно сказать, ну, осередки, а организации ячейки, создаются. Да. Ячейки, да. И использует их Россия. Ну, сначала это было, в общем, такие безвизвинные штуки. Они помогали правоохранительным органам, патрулировали улицы, воспитывали там, в кавычках, воспитывали молодежь, вот. А потом их начали использовать для участия в вооруженных конфликтах.
Вот вы рассказываете действительно об этих исторических предпосылках, а когда именно режим Путина начал использовать казаков, серьезно использовать казаков?
Ну вот первое участие, скажем так, отмечалось еще, когда началась война в Приднестровье. Тогда мы видим первое, так сказать, влияние, не влияние, а участие этих организаций именно в боевых действиях. Вот, потом были другие конфликты, в том числе вот это грузинское, осетинское, в Осетии, даже в Югославии отмечается, что они были. Ну и когда мы возьмем, например, 2014 год, это когда уже началась аннексия, оккупация Донбасса, тогда казаки, они активно брали участие, принимали участие в этих всех сепаратистских бунтах, да, они захватывали власть в регионах, они устанавливали как бы там свою власть, и они пытали украинских военнопленных, вот этот материал не вошел в статью, но данные этого есть, что они активно пытали украинских военнопленных, говорят, даже вот занимались выкраданием детей, ну и прочие такие вещи, военные преступления они совершали, в том числе есть доказательства, они тоже попадали как бы в плен, многие были потом убиты, вот, потом с многими разошлись, так сказать, пути дорожки, так называемые ЛНР, то есть они начали там ссориться с ними. Но сам факт, они активно участвовали в захвате власти. Самое интересное, что это вот тот самый метод, когда Россия говорила, 2014 году, что это не мы, нас тут нет. Помните, был такой лозунг, да? И вот казаки были одним из инструментов, вот у нас тут нет. То есть они как мы, типа, организации, там же у них есть ротация, не ротация, а разделение. Есть так называемые реестровые казаки, ну, то есть которые с властью сотрудничают и которые занесены в какие-то документы. А есть вроде как не реестровые, вот, которые нигде не учтены и которые вроде как вольны. На самом деле это все иллюзия, поскольку какие другие организации, они финансируются все равно российским правительством, и они выполняют задачи путинского режима. Ну и еще самый такой очень важный момент – это их влияние на подрастающее поколение. То есть они берут, особенно в оккупированных территориях, они создают кадетские корпуса, казачьи корпуса, они создают лагеря для детей, где присутствуют, ну, во-первых, детей изначально учат воевать, то их учат обращаться с оружием, их нет никаких иллюзий, да, если есть движение первое, так называемое, это вот больше такое там про политику, да, говорят, что мы воспитываем там каких-то будущих российских чиновников, каких-то вот там детей или партийных работников, да, то вот именно казаческие организации, это такой посыл сразу, вот мы учим воевать. И там есть очень мощная еще и религиозная составляющая, то есть обязательно везде есть молитвы, обязательно везде есть батюшки, то есть детям просто учат вот как бы с самого начала, что ты должен убивать за веру, ты веришь в Бога, должен сражаться за веру, ну и плюс там
то
еще
есть это такая и милитаризация, и традиционные ценности, да, скрепы.
Да, да, и еще есть этот вот как бы военный компонент, исторический, идеологический компонент, то есть им дают всякую перекрученную историю, рассказывают историю казачества в скобках вот такой с имперской точки зрения, на самом деле, что мы помним по истории, что это были вольные люди, которые наоборот как бы убегали от власти, да, и хотели создать какую-то вот себе, ну, территорию, где могла быть свобода, то вот в возвращенном понимании путинской России, к сожалению, казаки, это вот стала такая патриархальная общность, которая выступает, ну, только вместо царя теперь Путин, да, который вот рассказывает, как они будут убивать за веру православную, вот ходят с этими нагайками, да, там, с такими всеми, так сказать, антуражем. И еще очень даже интересный такой момент о том, что они, открытые эти казаческие организации, выступают сейчас в Европе. То есть они выступают в Париже, выступают в Испании, но все это как бы делается под флагом такое, мы тут вот мирные люди, мы тут культура, мы тут ценности распространяем, но на самом деле мы понимаем, что там, где, к сожалению, появляется какая-то пророссийская организация, она появляется там неспроста. То есть они продолжают свою экспансию, они готовят плацдарм, возможно, для каких-то других вторжений, в том числе и в страны НАТО, в страны Восточной Европы, и даже Западной Европы, то есть эти организации, они там неспроста, это не просто культурная миссия, это продолжение вот того, что они умеют. Умеют они, к сожалению, просто проводить какие-то террористические организации и участвовать в военных агрессивных конфликтах Российской Федерации.
То есть получается, что как они были 10 лет назад на территории Донбасса таким своеобразным инструментом прикрытия, чтобы показать, как вы сказали, их там нет, да, военных нет, но вот какие-то там казаки есть. И так и сейчас то же самое происходит, только это расширилось уже на Европу.
Да, к сожалению, потому что, ну, вот я сама с Луганска, я помню, что до 2014 года были у нас эти казаки, и они, как вы говорили, их никто серьезно не воспринимал. Но были такие ряженые ребята, которые наряжались, которые ходили там с такими имперскими флагами Минина и Пожарского, да, которые там носили портреты Николая II, которые кричали, вот там, вот мы там будем, какие-то проводили там мероприятия, какие-то вот там на лошадях катались, там вот что-то там такие, там стихи читали, ну что угодно, то есть никто не воспринимал их как что-то опасное. А вот, но это же 2014 год показал, что это все было не так. Эти люди были одними из первых, которые, в принципе, захватывали и СБУ, и Луганские, и другие органы власти, и устанавливали там вот эту так называемую власть сепаратистов, власть ЛНР, ну, которая впоследствии превратилась, ну, теперь понимаем, к чему это все было, после них пришла Россия, как бы, ну, и захватила эту территорию, скажем так.
А как вы думаете, насколько солдат, вероятно, которые... что эти организации в Европе признают террористическими?
Очень сложно сказать, но, к сожалению, в европейских странах далеко не всегда понимают угрозу России. Иногда просто вот очень много таких организаций есть, которые, ну а что, мы просто там в кокошниках, мы просто там поем, мы просто там что-то рассказываем. В самом деле, даже само название этого мероприятия, например, русский флаг, годовщина поднятия русского флага над Парижем, она как бы о многом говорит. Ну, Россия – это имперская держава, и она никогда не оставит своих попыток что-то там захватывать, где-то утверждать свою власть. Ее экспансия, она будет продолжаться. Ну, такая, к сожалению, ее суть. Суть путинского режима, что он всем навязывает свое. Ну, путинские россияне, они хотят, чтобы их любили, и заставляют всех любить огнем и мечом. Поэтому, ну вот, памятуя опыт Украины, памятуя опыт Донбасса, западным странам просто нужно внимательнее присмотреться к этим организациям, последить за ними, что они там делают, чем они занимаются, какая там, что там скрывается, какая другая деятельность скрывается за вот этим всем там танцами, песнями, костюмами, да, и просто внимательно присмотреться, не несет ли это как бы на самом деле угрозы мирным обществам.
Яна Асача, журналистка украинской «Реальной газеты». Как всегда, мы разместим ссылку на эту публикацию в описании к этому видео. Я, правда, напомню нашим зрителям, уточню для наших зрителей, что эта публикация вышла только на украинском языке, но вот в пересказе Яны вы можете ее послушать, могли, имели возможность ее послушать немножко на русском, ее содержание, чтобы с ним ознакомиться. Я напомню, каждую среду в программе «Дистанция» мы рассказываем о самых интересных, необычных иногда журналистских расследованиях и исследованиях. И на этом наш эфир завершен. Меня зовут Ксения Туркова, я с вами прощаюсь. До встречи.